Новости дилетанта.
Это невероятно, но Mein Kampf может быть включена в школьную программу. Речь идет о Германии, причем даже не о всей Федеративной Республике, а только об одной земле – Баварии. В Мюнхене всерьез обсуждают возможность включить книгу Гитлера в школьную программу. Разумеется, не оригинальное произведение, а новое издание, выпущенное с большим количеством комментариев историков. Именно в таком виде Mein Kampf еще в начале года появилась на прилавках книжных магазинов. Автобиография Гитлера довольно быстро стала бестселлером. На дорогах России появятся знаки, сообщающие о подвигах советских солдат в Великой Отечественной войне. С инициативой выступило Российское военно-историческое общество. До конца года в стране появится более сотни таких знаков. Первые из них уже установлены на дорогах Московской, Новгородской, Тверской и Калужской областей. Одна из табличек посвящена Зое Космодемьянской. Дом легендарного адмирала Нельсона будет продан с молотка. Речь идет об особняке в Трафальгарском парке, который был построен еще в 1733 году, то есть за четверть века до рождения флотоводца и за 80 лет до сражения, чье имя теперь носит парк. К слову, сам Нельсон никогда в этом доме не бывал. Этот особняк был подарен его наследникам в награду за героизм адмирала. Он стал наградой семье Нельсона за победу в Трафальгарской битве, в которой сам флотоводец погиб. Американские и британские исследователи-любители обнаружили знаменитый корабль Джеймса Кука «Эндевор». Именно на этом судне мореплаватель в 1770 году достиг берегов Австралии. Подводники обнаружили «Эндевор» на морском дне недалеко от побережья американского штата Род-Айленд. После первого кругосветного плавания Кука его корабль был продан французскому судовладельцу, который отправил его в новый свет. «Эндевор» получил новое название «Свобода» и использовался для охоты на китов. В 1778 он был поврежден британским торговым судном, дальнейшая его судьба оставалась неизвестной. Как выяснилось, корабль был затоплен во время войны за независимость США. Селфи – это, конечно, здорово, но иногда любовь к фотографированию самого себя может поставить человека на тропу вандализма. Такой случай произошел в Португалии, на вокзале Россио в Лиссабоне. Мужчина, чье имя не называется, решил сделать селфи на фоне статуи короля Себастьяна I. Он влез на скульптуру, отчего та рухнула с постамента и разбилась. Незадачливый любитель селфи попытался скрыться, но был задержан полицией. Теперь он предстанет перед судом и, видимо, заплатит крупный штраф за разрушение статуи, созданной в 1890 году. Сам король Себастьян правил Португалией в конце 16 века. Он погиб в Марокко, а в стране после его смерти появилось около десятка самозванцев, выдававших себя за короля Себастьяна.
Дилетанты.
21 час и 6 минут в столице, в Москве, и столько же времени сейчас в Санкт-Петербурге. Меня зовут Ирина Воробьева, я нахожусь в Москве, а в Санкт-Петербурге мой коллега Виталий Дымарский, который и будет вести эту программу, а я всего лишь буду помогать заходить и выходить из эфира. Здравствуйте, Виталий Наумович.
Здравствуйте, Ира. Спасибо тебе большое.
Да, услышимся через полчаса.
Что мы без тебя делали?
Я думаю, что это было очень трудно.
Что мы без тебя делали? Да. Ты пока пойди там, подготовь своих клиентов к программе
«Кейс». На «Кейс». Да-да-да, так и будет.
Да, ладно, и передаем всем привет из Санкт-Петербурга.
Договорились.
Ну, а мы начинаем.
Через полчаса услышимся.
Счастливо. Ну, а мы начинаем. Приветствую всех, всю нашу аудиторию. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий, напомню, Виталий Дымарский. И, как обычно, у нас каждая программа, она связана с теми или иными публикациями в журнале. Сегодня вот мой гость, который я вам сейчас, конечно же, представлю, он автор сразу двух материалов в двух последних номерах нашего журнала. И оба эти материала напечатаны под рубрикой «Документ». Первый материал в номере апрельском называется «Григорий Распутин. Последние тайны». И второй материал в номере майском под той же рубрикой под названием «Документ» у нас «Звезда и смерть» Георгия Гапона. Вот такой материал. И автор Алексей Михайлович Кулегин, кандидат исторических наук, сотрудник Музея политической истории
России,
Государственного музея политической истории в Санкт-Петербурге. сегодня, сегодня автор, еще раз повторю, этих двух материалов, сегодня наш гость, гость программы «Дилетанты». Да. Алексей Михайлович, вас, рад вас приветствовать.
Да, спасибо, добрый вечер.
Мне кажется, да и не только мне, я вот знаю по отзывам наших читателей, тех, кто видел эти материалы и эти номера, два совершенно замечательных и очень интересных материала о двух, ну, я бы сказал, очень заметных фигурах российской истории начала 20 века. Надо понимать еще, почему взяты эти две фигуры, Георгий Гапон и Григорий Распутин, потому что отмечаются как бы две даты. 110 лет со дня убийства Георгия Гапона и 100 лет со дня убийства Григория Распутина. И вот этим двум датам посвящена выставка, которая сейчас идет в Музее политической истории в Санкт-Петербурге. Музей, надо сказать, замечательный, я его очень хорошо знаю. И он расположен в доме, который когда-то принадлежал Кшесинской.
Да, в особняке Матильды Феликсовны Кшесинской. Да.
Но не только этим славен этот дом.
Да, да.
Вот. Действительно, замечательный музей с замечательным коллективом, замечательными сотрудниками, замечательными выставками. И вот одна из этих выставок — «Дело Гапона и дело Распутина», так и называется, «Тайны политических убийств». И вот выставка, два материала в двух номерах журнала «Дилетант», и обо всем этом мы сегодня беседуем с Алексеем Кулегиным. Вот такое у меня немножко длинное получилось вступление, но зато мы вам представили более-менее подробно тему нашего сегодняшнего разговора. Осталось только напомнить еще, конечно, что мы в прямом эфире, а значит, я вижу ваши смски, ну и будем расспрашивать Алексея Кулегина по поводу того, что, собственно говоря, нового он представил нашим читателям и посетителям вот этих двух выставок. Алексей Михайлович, ну с кого начнем? Давайте начнем все-таки с Распутина.
Ну давайте, можно. Но, как говорится, нам все равно, с кого из них, да, начинать, да, поскольку оба они интересны, но по-своему, конечно.
Каждый по-своему.
Каждый,
да,
по-своему.
Честно,
да,
вам скажу, вот если бы мне сказали одного кого-то взять, а не двоих, да, я бы, наверное, выбрал Гапона.
Да.
Как человека менее известного, как фигуру менее известную,
да,
современному, во всяком
читателю,
случае, читателю,
да,
там, жителю нашей страны. Потому что Распутин действительно фигура такая, даже в песне, да, там даже...
Раскрученная, как сейчас принято,
да,
говорить.
Раскрученная, да, и даже в песнях о нем поют.
Да, 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 да.
Тем не менее, несмотря на это, 100 лет прошло со дня его убийства, но очень много тайн вокруг этой фигуры Григория Распутина сохраняется до сих пор. Вы согласны с этим?
Да, и это, наверное, может быть, и не случайно все-таки, потому что, ну, действительно, фигура, с одной стороны, очень сегодня широко известна и нашим слушателям, и отечественным, так сказать, жителям, скажем, России, ну, и, конечно, она, можно сказать, даже всемирно известная, да, поскольку, наверное, если у нас, и я даже помню еще более, так сказать, времена, там, конца 80-х, начала 90-х годов, когда приходили к нам какие-то посетители, они обычно из русской истории, советской истории знали всего несколько имен. Да? Это был Николай II, конечно, это был Владимир Ильич Ленин и Лев Давыдович Троцкий, но если брать уже советскую, да, скажем так, условно, историю, Троцкий, кстати, был более даже, так сказать, известен в мире. Да. И, конечно, Григорий Ефимович Распутин, поскольку все, что было связано с Николаем II, это так или иначе связано с Распутиным. И, конечно, такая фигура, как Распутин, то есть она, может быть, именно и привлекает особое внимание тем, что своей такой вот необычностью, уникальностью, потому что, с одной стороны, это человек, которого действительно, ну и император, но особенно императрица во всех письмах, а я читал эти письма, вот, она называла обязательно «наш друг», причем оба слова писала с большой буквой, и есть достаточное количество, и в том числе и ее дневников, слов и ее записей, которыми мне в свое время довелось познакомиться в том же Московском архиве, в Государственном архиве Российской Федерации. Сейчас, кстати, уж просто слегка, так сказать, отступлю. Ну, мы знаем, что вокруг Распутина есть две таких, условно говоря, две линии или две точки. Да, с одной стороны, Распутин – это святой человек. Все, что на него говорят нехорошее, это все домыслы и вражеская, врагов, так сказать, да, клевета, там кого там, неважно.
А с другой стороны,
да,
что...
и, а с другой стороны, действительно, это дьявол, который вот погубил Россию, погубил российскую монархию, и, собственно говоря, и убийство было вызвано именно тем, что ненависть почти всеобщая была.
В общем, ведь все убивали, люди, в общем-то, уважаемые.
Да, да, и вот эта ненависть, она, причем, это, наверное, уникальное явление, когда ненависть к нему объединяла почти всех.
Извините, я вас перебью. Да, да, да. Знаете, может, это интересно будет нашим слушателям. Я когда в 90-е годы работал во Франции, знаете, такие были годы возвращения русской эмиграции. Да, когда восстанавливались связи с русской эмиграцией. И вот в Париже мне очень многие из эмигрантов, там и Борис Голицын, князь, и другие люди с очень такими громкими фамилиями, они рассказали довольно любопытную вещь. На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, знаменитом русском кладбище, похоронен Юсупов. Вот. И как-то мы остановились вот как раз с Борисом Голицыным около его могилы. Я говорю, вот Юсупов, вот это-то. Он говорит, знаешь, говорит мне этот человек, Борис Голицын, он говорит, ты знаешь, говорит, Юсупов, с Юсуповым не поддерживали многие отношения здесь, во Франции. Да. Я говорю, почему? За убийство Распутина. Я говорю, это такое хорошее отношение к Распутину? Я говорю, то есть вам... Говорит, нет, это другое. Не по-христиански. Как бы то ни было, говорит, мы к Распутину все очень плохо относились. Вот, да. Говорит, но убивать нельзя. Да. Вот, вот такое было отношение, да, не прораспутинское, скажем так, да, но убивать нельзя все равно.
Да, и, кстати говоря, вот вы сейчас очень правильно подметили такое обстоятельство, что убийство, вообще мы даже вот когда брались за эту нашу выставку, одной из мыслей, так сказать, или из одной идеи, которую мы закладывали, это была мысль, мы вообще хотим сделать, может быть, даже такой цикл, который будет называться «Тайны политических убийств в России», именно в силу того, что... К сожалению, печальная традиция политических убийств, она проходит через все 20-е столетие. И, конечно, и здесь мы видим, что, да, отношение к Распутину было самое разное. Но убийство, то есть политическое убийство, как и всякое убийство, это преступление. И отношение к нему, это не может послужить оправданием всех.
Нет оправданий.
Нет оправданий, да. И я, вот вы говорили сейчас о представителях эмиграции, а мне довелось читать много довольно дневников, которые описывают, ну, вот эти события, в том числе дневников вот русских интеллигенток, там, жены академика Сергея Федоровича Платонова, да, Надежды Николаевны, еще там целого ряда. И вот одна из них, я сейчас, другая дама, это не она, она пишет, что она сотрудница была тоже Академии наук, и вот она пишет, что вот убийство, ну, описывает эти события, она говорит, что вот все радуются, однако, вот она говорит, академик Сергей Федорович Альденбург, наверное, прав, когда говорит, что какие мы все-таки, так сказать, дикие еще люди, на своими словами пересказываю, если мы в 20 веке не можем найти другого выхода из ситуации, кроме убийства. То есть вот это, и она говорит, да, это действительно, наверное, правда. У нас какие-то шекспировские страсти все время кипят, но ведь уже, так сказать, совсем другое время. И я думаю, что вот это преступление в любом случае, тем более, что, ну, даже из известных описаний убийства видно, что это было действительно жестокое убийство.
Было зверское.
Да, оно было зверское, по большому счету. Там и пытались отравить, но сейчас мы не будем, так сказать, были разные версии, был там яд или не был. И травили, и стреляли. И
уже спрашивают, а был ли яд?
Если, да, мы, ну, ответим. И, так сказать, и пытались, и там уже последнего, можно сказать, уже умирающего или даже умершего, тот же Феликс Юсупов там зверски избивал, но у него, может быть, это был такой нервный, так сказать, уже истерический срыв, да, он избивал его там то ли дубинкой, то ли кастетом, то есть вот это на самом деле было ужасно, мне кажется, это совершенно ужасно, не случайно Дмитрий Павлович, великий князь, который принимал, как известно, это участие в этом преступлении, хотя тоже разные оценки существуют, насколько это... его участие было активным. Он впоследствии ведь вообще не то, что не давал интервью, не оставил мемуаров, он вообще никогда не упоминал вообще об этом событии. Стремился как бы вычеркнуть это событие из своей жизни. Наверное, вот эти сцены перед ним, вероятно, стояли вот всю жизнь.
Алексей Михайлович, ну, собственно говоря, мы сейчас не будем повторять общеизвестные
да,
вещи.
Очень много литературы.
Да, начиная с Пикуля Валентина, да, с «Фаворита»,
да.
Который ну, там даже популяризатор. Литературы очень много.
Да.
Но, тем не менее, все-таки на некоторые вопросы, во-первых, касающиеся самого убийства, и я просто расскажу тем, кто не видел материалы и не читал, вот тот материал, который посвящен Распутину, он скорее рассказывает о том, что происходило после
его. Да, я в своем рассказываю.
Но если уже говорить об убийстве, все-таки у нас уже приходит огромное количество вопросов. Вот. И я, честно вам скажу, эту версию не слышал. А вопрос здесь такой, прислал наш постоянный слушатель Дмитрий Мезенцев. Насколько правы те, кто говорит, что заговор был организован при содействии английской разведки?
Вы знаете, вообще эта версия довольно популярна, особенно в последние годы, когда было сначала, так сказать, появились публикации нашей отечественной, вот книга Олега Шишкина в нескольких изданиях вышла «Убить Распутина», где по существу впервые эта версия, так сказать, иностранного следа, скажем так, потом были английские, был фильм BBC снят. Но, вы знаете, вот есть в нем, и да, и называются причем совершенно конкретные люди, и даже ваш покорный слуга, как отчасти, приложил к этому руку, написав одну статью в наших санкт-петербургских ведомостях по поводу и в своей, так сказать, небольшой брошюрке, которая так и называется «Кто убил Распутина». Но дело все в том, что в этой версии есть один очень как бы существенный изъян. Нет никаких конкретных документов. То есть документов именно прямых.
И знаете еще, да. Всегда еще в таких случаях задают вопрос, кому это выгодно.
Да. Нет.
Насколько это было выгодно?
Вы знаете, дело все в том, что, конечно, английская и Великобритания и Франция, конечно, были обеспокоены влиянием Распутина, без сомнения. Потому что его, скажем так, ну, они считали прогерманские, а я бы сказал, пацифистские взгляды. Потому что он таким вот, в данном случае, достаточно трезвым крестьянским умом, он, конечно, считал, что война пагубна для империи и для династии, и всячески этому противился. И он этому противился и в 1914 году, когда война только, так сказать, начиналась, ну, там совпало с покушением на него, я имею в виду, на Распутина, Хиони и Гусева, и он в Покровском лежал тяжело раненый, и впоследствии он неоднократно говорил, хотя это, конечно, скорее всего, преувеличение, что если бы там вот эта баба-злодейка мне кишки не перерезала, то я бы войны не допустил. Ну, был известен такой эпизод, что за 2 года до этого он 2 часа, по-моему, стоял на коленях перед Николаем II, умоляя его не вступать в Балканскую войну. Ну, там были до этого такие балканские войны, сейчас не будем в Балканах всегда, как мы знаем, какие-то войны, да, собственно, и Первая мировая там же началась. Они, по-моему, идут там всегда что-то происходит, да, и поэтому Россия не вступила. Конечно, нельзя преувеличивать и влияние Распутина, но оно было сразу, вообще иногда так часто спрашивают, было ли это, ну, конечно, огромное количество мифов, мы об этом там говорим на нашей выставке, кто к нам придет, он сможет посмотреть это огромное количество мифов, которое было вокруг фигуры Распутина, о том, что он был, ну, понятно, что он любовник императрицы, да, там он ходит, там мы увидим открытки, ну, понятно, что они изданы уже в 1917 году, после февральской революции. Но дело все в том, что они отражают вот те взгляды, те мифы, которые были распространены и до убийства Путина. И что, конечно, фактически там, ну, одна даже открытка так и называется «Гришкин слуга». Мы видим, как Николай II подает, так сказать, Григорий сидит на троне, а перед ним стоит, значит, император и подает ему там водку или сосиски или что-то там в этом духе. Поэтому, конечно, эти мифы, они были очень живучими. Конечно, они это миф, не более чем миф.
То есть, хотя, будет считать, это не доказано.
Да, это, но... то, что влияние у него на государственные дела у Распутина было, это бесспорно. Ну, и, конечно, зарубежные спецслужбы были заинтересованы в том, и наверняка они были в курсе заговора, тем более, что заговорщики-то, по большому счету, они же были дилетанты, они не шибко, так сказать, скрывались. И мы почитаем даже некоторые, так сказать, воспоминания того времени, мы видим, что все время шли разговоры, что Распутина там собираются убить, что его там чуть ли не убили. Одна его знакомая такая певица Беллинг, она, когда он ей однажды позвонил, уже незадолго, так сказать, до его реальной гибели, он ей позвонил с Гороховой, и она говорит, что как, а уже сказали, что вроде вас чуть ли не убили там. То есть эти разговоры шли все время, поэтому, конечно, спецслужбы Антанты были в курсе, бесспорно. Но принимали ли они в этом активное участие? У меня все-таки есть сегодня большие сомнения.
Алексей Михайлович, скажите, пожалуйста, вот, ну, мы еще поговорим все-таки о Распутине, и о том, что происходило все-таки после убийства. Это вот основная тема материала, тех статей, которые, той статьи, которую мы опубликовали. И, как я понимаю, основная тема выставки, касающаяся Распутина.
Ну, мы говорим там и об убийстве, и о последующих
событиях. Скажите мне, пожалуйста, чем объяснить? Неужели такая сила была самого образа Распутина, его фигуры, что Временное правительство, в общем, не знало, что делать с его остатками, да? С его трупом, да, что как его хоронить, не хоронить, что с ним делать. Почему его, как я понимаю, его боялись даже мертвым.
Да, вы знаете, это почти такой суеверный страх, который внушало даже вот имя, даже уже его не было, физически он уже не существовал, а тем не менее был страх, что вот эта могила станет неким центром сосредоточения темных, как тогда говорили, сил, то есть контрреволюционных сил. И поэтому вообще, конечно, это довольно сегодня выглядит, ну, да и тогда многим это казалось вообще каким-то совершенно нелепостью какой-то, что такие люди, как князь Львов, глава Временного правительства, или министр юстиции Александр Федорович Керенский, только что назначенный, специально занимались тем, чтобы срочно найти могилу Распутина, тело его раскопать и как можно быстрее и тайно его уничтожить. Это была целая специальная тайная операция фактически, которую, как не парадоксально может показаться, поручили никому бы то ни было, а журналистам, да. Но это только парадокс, только на первый взгляд, потому что это ведь дело все в том, что спецслужбы царские фактически были уничтожены вместе с февральской революцией. И, конечно, даже если, так сказать, люди эти реально, так сказать, существовали, то им, конечно, никакого доверия не было. Поэтому для этого нужны были люди совершенно другие. И некоторые из этих журналистов, например, тот же Филипп Петрович Купчинский, который... который как раз и осуществил потом операцию по сожжению тела Распутина, были довольно хорошо известны. Вот, были известны, вероятно, и Керенскому, были известны в либеральных кругах, поскольку они подвергались, так сказать, репрессиям и со стороны правительства имели репутацию, так сказать, разоблачителей старого режима. Да? И такие люди, конечно, так сказать, да и имели некую такую авантюристическую...
Но вы не скажите, Алексей Михайлович, да. По вашему мнению, по вашему представлению... Это были избыточные страхи перед мертвым Распутиным.
Я думаю, избыточные. Избыточные, конечно. Никакого
паломничества не было.
Нет, ну, возможно, вы понимаете, там, наверное, следует отделять его как бы политическое такое влияние уже, если так условно скажем, после его уже физической смерти. И то, что были некие фанатические, так сказать, люди, которые его приверженцы. И известно, что вот этот самый Петровский мост, ну, уже мы говорим, так сказать, место, где было сброшено в Неву, да, тело Распутина. Там приходили, значит, некоторые, кто-то из любопытства, а кто-то из почитания. Они там, значит, ножом обрезали, так сказать, щепочки с этого, срезали щепочки с этого моста и считали, что они обладают некой, так сказать, чудодейственной силой, целебной силой. Поэтому вот некое такое его, ну, знали, в общем-то, это, конечно, была такая государственная тайна с одной стороны, а с другой стороны был секрет Полишинели о том, что действительно Распутин может как-то, так сказать, останавливать кровь, да, у больного, так сказать, наследника. И, собственно, на этом в основном, как вот мне лично представляется, и держалась вот эта... собственно, привязанность императрицы, потому что она была, конечно, уверена, что пока Распутин с ней, пока Распутин, то будет жив наследник. И, соответственно, она как мать, я ее, так сказать, в этом случае хорошо понимаю, она просто рассуждала уже не как императрица, а как просто мать.
И я хочу еще сказать, что у нас этот материал, касающийся Распутина, в рубрике «Документ», да-да, напечатан. И здесь, собственно говоря, почему? Потому что здесь обнаруженный главный, наверное, документ – это акт о сожжении. О сожжении тела Распутина. Да. Акт, этот документ, найденный на помойке, ну, в общем, относительно недавно, где-то в середине
95-м году. Да, в 95-м
году на помойке был найден этот акт, который, собственно говоря, поставил точку в этой истории, потому что было много знаков вопроса.
Ну да, ну, так, вообще,
что стало, конечно,
вообще история тела. Этого акта такая же мистическая, как почти все, что связано с фигурой Распутина. Это, кстати говоря, реальные вещи. Я, поскольку занимаюсь уже, наверное, около 20 лет, так или иначе, конечно, не постоянно, поскольку есть другие более серьезные и важные обязанности в музее, но поскольку мы делали несколько проектов, и я изучил почти все имеющиеся, во всех случаях, в российских архивах материалы, имеющие отношение к Распутину, я могу сказать, что история этого акта уникальна. Он был передан нам, когда еще не было музея. Он был передан в 18 году Луначарским. Есть документ, этот он у нас есть, в 18 году, после того, как было ликвидировано градоначальство. В 18 год все старые, известно, так сказать, что органы ликвидировались, и там был обнаружен этот документ, и его передал он нам в музей, кстати, вместе с вещами Гапона. Вот мы не случайно говорим о том, что мы сделали выставку о двух таких личностях, не только потому, что они обе, так сказать, весьма знаковые и, можно сказать, неоднозначные фигуры, не только потому, что...
похищен этот документ.
Да, потом этот акт хранился у нас в музее, потом в конце, где-то, скорее всего, в 30-х годах он был передан в один из архивов, это нынешний наш архив, на Псковский исторический архив, но тогда он назывался Ленинградский областной исторический архив, из этого архива он, скорее всего, где-то был похищен, где-то в 60-х годах, и потом его следы потерялись. И вот в 1995 году в поселке Песочный был обнаружен этот документ, просто позвонили нам, ну не нам, вернее, позвонили на радио «Балтика» и сказали, что вот, вы знаете, вот какие-то документы там, на которых есть штамп музея, вот мы его видим, этот штамп, хорошо видим, штамп музея революции, ну это наше старое название нашего музея, Государственный музей революции.
Я слышал, который нас сейчас будет прерывать на выпуск новостей.
Сейчас вас прерву на новости в программе «Дилетанты», и через 5 минут приду к вам снова.
Дилетанты. Дилетанты.
21:35 в столице, как в Москве, так и в северной столице Санкт-Петербурге. Я снова передаю слово ведущему программы «Дилетант» Виталию Дымарскому.
Спасибо, Ира. Мы здесь, видите, бурно продолжали обсуждать события столетней давности. Чтобы закончить все-таки с делом и с телом Распутина, еще пару вопросов я задам Алексею Михайловичу Кулегину. Напоминает наш сегодняшний гость, научный сотрудник Музея политической истории в Санкт-Петербурге, кандидат исторических наук и автор двух замечательных материалов, напечатанных в двух апрельском и майском номерах журнала. Так вот, мы говорили о Распутине. Два вопроса, которые пришли от наших слушателей.
Это,
ну, давайте мы их даже объединим. Могила? Есть, существует ли могила Распутина? И вообще, что стало с его останками?
Ну, как я уже говорил, могилы его, так сказать, реальной не существует по одной простой причине, что его останки были сожжены. Мы считаем, и это как раз изложено, так сказать,
вот в этом
статье,
документе,
да, в материале, да, в котором мы говорим, они были сожжены на территории, так сказать, Санкт-Петербургского политехнического университета, нынешнего, в котельной его. Но дело все в том, что вот в том самом акте, о котором мы говорили перед перерывом, это место указано так завуалировано, замаскировано. Указано, что само сожжение имело место близ около дороги Лесного на Пискаревку. Но дело в том, что именно там там как раз находится этот, находился, так сказать, ну тогда это был загород, естественно, это еще, так сказать, города там не было, но такой находился своеобразный университетский городок политехнического института. Вот. И не случайно это было сделано в замаскированном таком виде, потому что, как я уже говорил, что временное правительство очень сильно опасалось, что вот это место и даже место сожжения или место захоронения Распутина станет вот таким сводным, так сказать, местом или сборным местом для, как-то принято было говорить, темных сил, контрреволюционных элементов.
И как сейчас принято говорить, для пятой колонны.
Да, и поэтому, значит, чтобы вот эти самые темные силы не собирались, нужно было во всяком случае как-то, так сказать, сделать так, чтобы по возможности это место нигде было не найти. Потому что до этого могила была в Александровском парке Царского села, там это тело было, ну, кто будет, так сказать, познакомиться с этим материалом моим более внимательно, ну, так сказать, узнать, ну, собственно, это достаточно широко известные вещи, вот, поэтому нет, могилы физической не существует, но котельная политехнического института, ну, теперь университета, по-моему, носящего имя Петра Великого, если я не ошибаюсь, она, это здание, хоть и в перестроенном виде, оно,
и
по-моему...
Могу сказать, что на буклете,
да,
который
вот,
выпустил...
И на буклете, на выставке, да, в статье у меня этого нет, но на выставке в нашем музее там посетители смогут увидеть фотографию этой котельной. И 1905 еще года она только что была создана, оснащена была самым новейшим американским тогда оборудованием. И дело все в том, что там же можно будет увидеть документ, который подтверждает этот факт. Это воспоминания, такие записки одного из сотрудников этого института, который пишет: «Сожжение тела Распутина в котельной политехнического института». Это его заметки для биографии, которые он писал.
Ну что, давайте все остальные подробности в самом материале, который опубликован, напоминаю, в апрельском номере журнала «Дилетант» и на выставке, которая сейчас работает в Музее политической истории Санкт-Петербурга.
Да, там можно познакомиться с целым рядом документов.
Да, там больше 100 документов.
Да, в том числе есть интересные новые документы, в том числе относящиеся непосредственно и к убийству Распутина, хотя они не вносят ничего, может быть, такого кардинально, принципиально нового, но тем не менее такие документы там есть. Да.
Звезда и смерть Георгия Гапона. Еще одна загадочная фигура начала 20 века, может быть, даже более загадочная, если придерживаться оценок таких политических, я бы сказал, да, еще более загадочная, чем Григорий Распутин.
Да.
Кто для вас, вот вы, как человек, изучавший его жизнь, его смерть, как бы вы его, кто, провокатор, революционер, политический деятель, как бы вы его определили?
Ну, дело все в том, что...
Предатель, да,
да, вот
что еще там
не случайно было? Я там несколько названий пытался найти, но я назвал «Звезда и смерть Георгия Гапона». Ну, это известный, так сказать, перефраз, да, известный, так сказать, Павла Неруды, Пабло Неруда, известного, так сказать. Вот. Но дело все в том, что не случайно я назвал по поводу звезды. Действительно, вот его такая фигура, она, ну, если все-таки...
Был очень известный
если
человек.
Распутин, он был в течение, можно сказать, почти 10 лет известен, да, и почти в течение 10 лет его судьба была связана с судьбой, можно сказать, династии Романовых, и политическая история России была известна, то Гапон, он действительно влетел как вот такой метеор, как звезда его неожиданно практически взошла на политическом небосклоне России начала 20-го столетия. Если мы посмотрим еще, что вот где-то еще там в 1903 году, но это был обычный священник из провинциальной Полтавы, который приехал в Петербург, в столицу, так сказать, поступать в академию духовную. И, в общем-то, наверное, мы бы ничего, так сказать, о нем не сегодня и не обсуждали, и не знали об этом. Но уже через год он был лидером первой легальной массовой рабочей организации «Собрание русских фабрично-заводских рабочих». Организация, которая начинала буквально с нескольких членов, а уже к 9 января 1905 года она насчитывала несколько десятков, ну там разные цифры приводятся, от 10 до 20 тысяч членов. И этот самый Георгий Гапон, как мы знаем, смог вывести на манифестацию, ну, с этой знаменитой петицией, несколько сот, ну, где-то по разным оценкам называется там цифра.
То он был реальным все-таки таким народным лидером.
Да, и он все-таки стал народным лидером, и причем многие отмечают, да, и о нем существовали и раньше, и сегодня, как и существуют самые противоположные оценки. Вы вот уже назвали несколько таких, с одной стороны,
юрист,
с одной стороны, авантюрист, то есть тайный, так сказать, агент или там провокатор на службе правительства. Причем интересно, что в советские времена, ну и довольно даже смешная такая есть, если мы откроем краткий курс знаменитой, печально знаменитой, да, истории ВКПБ, то там же всем давались четкие оценки. Тут ничего сказать не могу. И нужно было обязательно дать какую-то оценку и Гапону. Да? И там совершенно четко написано, что вот провокатор охранки, священник Гапон вывел рабочих на демонстрацию, чтобы подставить их под пули царских солдат и тем самым подавить, значит, раздавить рабочие...
Я это в школе проходил.
Да, и вот, в общем-то, эта версия с небольшими вариантами, она так и существовала в советской историографии практически до 90-х годов. И есть люди, которые и сегодня, в общем-то, абсолютно не отходят, скажем, от такой классической, в кавычках, уж не знаю, или без кавычек, точек зрения. Но дело все в том, я так даже где-то, когда прочитал, снова эту перечитал, я даже немножко даже сам себе рассмотрел. Я говорю, получился, что Гапон, сказал я коллегам, некий такой троянский конь наоборот. Да, он должен был, тот, как известно, должен был там изнутри, так сказать, а этот должен был наоборот их вывести, значит, и всех погубить. На самом деле, вы знаете, вот как мне представляется, ну, как всегда, как часто бывает, истина лежит как где-то между крайними этими точками зрения. Действительно, он был очень яркий трибун, популист, человек, которого буквально обожали рабочие. Ну, просто один пример я приведу. В 2005 году фотографии Гапона стояли практически во всех рабочих семь, в квартирах, не только в интеллигентов, даже не только рабочих, и у крестьян. А за чтение его писем, которые он посылал уже будучи из эмиграции, так сказать, людей, так сказать, власти подвергали репрессиям, так сказать, возбуждали уголовные дела, и десятки таких дел хранятся, я смотрел в ГАРФе, в Москве, вот эти дела, так сказать, за то, что человек читал письмо Гапона к царю, кстати говоря, которое у нас здесь вот в статье приводится, человека, так сказать, арестовывали. Да, это написано им накануне. С другой стороны, он был известен, не было почти, так сказать, ни одного человека в Европе, не только в России, который бы не знал в 5-м, в начале 6-го года имя Гапона. И он встречался с политическими деятелями европейских стран, со всеми, был знаком с лидерами почти всех революционных партий, и с Плехановым, и с Лениным, и с Виктором Михайловичем Черновым, и с Борисом Викторовичем Савенковым. Кстати, и Савенков, и Чернов потом сыграли немаловажную роль в том, чтобы от него, так сказать, его физически ликвидировать. Но еще к этому надо добавить... Гапона. Да, Гапона добавить зловещую фигуру, так сказать, Азефа, да, который по существу...
С Азефом вообще непонятная история. Если он агент охранки, и этот тоже провокатор, то зачем ему нужно было убивать Гапона?
Вообще, я говорю,
способствовать
убийству Гапона. Я на это пытался отчасти в своей... Понятно, что объем статьи не позволяет, раскрыть все вещи. Но дело все в том, что Гапон, на мой взгляд, стал жертвой своей такой какой-то идеи фикс. Он, когда он уже вернулся осенью 5-го года из эмиграции, да, и попытался снова возродить собрание свою организацию, вот скажем, для краткости, скажем, свою организацию, то Витте, который был в это время премьер-министром, поставил ему, так сказать, в общем, такой ультиматум. Да, мы тебе, так сказать, поможем и даже дадим деньги на это, но ты должен официально отказаться от революционных взглядов и выступить в поддержку правительства. Гапон эти условия принял. И тем самым он вступил вот на этот путь, по большому счету, который привел его к катастрофе. Потому что дальше он начинает вести переговоры уже, так сказать, непосредственно с Рачковским, который был зам начальника, скажем, департамента полиции, да, и начинает, так сказать, говорить о том, что он бы вот мог выдать им боевую организацию эсеров, которая готовила покушение. Но дело все в том, что он, извините, набивал, конечно, себе цену, потому что выдать он никого на самом деле не мог. И если уж забегая вперед, скажем, убили 28 марта 1906 года, да, Гапона, не за то, что он совершил, а только за то, что он за намерение, по большому счету, потому что на самом деле он никого не выдал, да и выдать он никого не мог. Именно потому, что он никого не знал. Именно поэтому он так и пытался завербовать этого самого Рутенберга, своего, так сказать, друга, действительно друга, который спас его 9 января и помог ему, так сказать, бежать за границу, и который, кстати, отчасти тоже приобрел известность именно тем, что он был другом Гапона. Мало кто бы знал этого Рутенберга, ну, обычного, так сказать, эсеровского активиста, такого среднего звена. И вот он пытался через него выйти на эту боевую организацию, но Гапон ведь не знал еще одной маленькой, в кавычках, тайны, что Рутенберг тоже не является членом боевой организации, не является членом ЦК эсеровского.
Но Рутенбергу, тем не менее, было поручено ликвидировать.
Да, ему было поручено ликвидировать, но это вообще тоже достаточно, вот на мой взгляд, здесь об этом я в статье не говорю, потому что для меня, например, тоже совершенно непонятно. Но это известная история, которую он описывает, я имею в виду Рутенберг, описывает потом в своих записках «Дело Гапона» или «Убийство Гапона», которое у нас было в советское время уже переиздано. Кстати, Рутенберг был категорически против того, что вот это издание... Нет, что вот это издание было снова издано, переиздано без его ведома. Там у авторов написано в предисловии, что вот мы не могли связаться, не могли там расшифровать. На самом деле, связаться они с ним вполне могли.
А Рутенберг, он жил в Советском Союзе?
Он в это время уже был за границей, да. Он уже, да. И вообще, потом он стал довольно видным деятелем сионистского движения. Он был по образованию инженер, он строил гидроэлектростанции в Палестине и умер уже в 1942 году.
То есть он уехал туда,
и он там очень известный человек, и есть даже архив, я сейчас не помню, то ли в Хайфе, то ли где-то находится, так и называется, архив Рутенберга, и недавно вышло, несколько лет назад вышло большое исследование израильского историка, посвященное как раз вот его, так сказать, политическая, скажем, его биография в двух книгах, называется «Петр Рутенберг. От террориста до сиониста», где как раз вот этот описывается весь его, так сказать, вся эта вот эта гипербола, там, парабола его, так сказать, жизненного пути. Но дело все в том, что вот я говорю, что Рутенберг тоже повел себя странно. Он, ведь он мог просто сказать Гапону, я революционер, кому ты обращаешься вообще с таким предложением стать агентом полиции? Я с тобой больше не знаюсь, извините, пошел ты к черту, и больше с тобой... И все, на этом бы, так сказать, закончилось. Нет, он этого ничего ему не говорит, отправляется в Финляндию, в Гельсингфорс, где встречается с членами ЦК, вот этими, о которых я уже говорил, с Черновым, Савенковым и Азефом, троица вот это решала, так сказать, судьбу по большому... И вот они принимают дальше, так сказать, решение, убить ли его, так сказать, одного, или убить его во время свидания с Рачковским, чтобы всем было ясно. История вот такая немножко странная.
Странно.
Если я друг, да, то почему я, собственно, тебе не сказал, ты вообще такой-сякой, как ты вообще можешь мне делать такие предложения? И, наверное, на этом бы сразу все, в принципе, и закончилось бы. Но ведь он этого не сделал. Тоже странное.
Надо иметь в виду еще одну вещь. Вот вы сказали, что в кратком курсе там он был, заклеймен.
Да,
абсолютно. Но в те годы дореволюционные Гапон фигурировал, как несмотря ни на что, как герой 9
января. Да, его так и писали в газетах. Причем есть, вот на выставке у нас представлена...
И никто его не клеймил.
Нет, представлена одна из публикаций, по-моему, из «Биржевых ведомостей», если я не ошибаюсь, уже когда было обнаружено тело. А тело было обнаружено спустя месяц. То есть 30 апреля только нашли, значит, 28-го, я сейчас говорю по старому стилю, значит, 28 марта, то есть 10 апреля по новому стилю его убили, и только 30 апреля по старому стилю обнаружили. И вот, этот альбом, который из фотографии, из которого у нас вот приводится, он, собственно, сделан, эти все снимки сделаны уже 1 мая. Вот. И не шибко его, извините, искали. Это тоже не совсем понятно. Было известно, что он убит. Ну, и где-то в окрестностях Петербурга. Но никто его особенно не искал. И только случайно, по существу, после того, как эта хозяйка дачи заявила о том, что вот никто-то не появляется. Ну, это известно, что Рутенберг снял дачу, вот где и произошло убийство, эту дачу Звержинской в Озерках. И когда выяснилось, что вот он не появляется, они туда появились, на дверях был замок, они сбили замок и там и обнаружили вот это тело, тело Гапона, которое, кстати, хорошо сохранилось, вероятно, холодно было.
Кстати, интересная вещь, что дача Гапона как раз была местом паломничества.
А дача Гапона была, вот да. Дача Гапона реально
она реально существовала
где-то 3 года, уничтожили, да, и туда ходили рабочие, причем многие рабочие говорили, что не верили. Не верили и многие рабочие, были похороны Гапона на...
В то, что он предатель, провокатор.
На Успенском кладбище его провожало в последний путь порядка, это 3 мая уже было, были похороны. Но это не северное кладбище, наше северное кладбище в Петербурге. Провожало около 300 человек, и там произносились и пламенные речи с требованием, значит, найти и покарать убийц. Ну, правда, никто, так сказать, этих убийц, конечно, так ошибко и не покарал на самом деле, и тоже их не искал. Но тем не менее, там действительно были венки с надписью «Герою 9 января Георгию Гапону». То есть эта слава у него была до достаточно длительное время.
Да, здесь, конечно, наши слушатели принялись играть в такую игру. Они пытаются найти Распутина и Гапона в сегодняшней политике российской. Я вам хочу сказать, что все параллели хромают, как известно.
Все совпадения условны.
И полные параллели вы никогда не найдете. Это все в каждых обстоятельствах все происходит по-разному. А вот на вопрос другого нашего слушателя, тут того же Дмитрия Митинцева, сохранилась ли его могила, мы ответим, да, что...
Есть, вы знаете, на северном конкурсе мы несколько раз предпринимали...
Там вроде как отец там... Хармса, да?
Да, вы знаете, есть публикации, вот в статье моей она приводится на могиле Гапона, да. Но это, она относится там, я не помню, то ли к 9-му, то ли к 10-му году, точно она. Но дело в том, что еще в 20-е годы есть сведения, что могила Гапона сохранялась, и памятник на ней этот сохранял. Но впоследствии, вероятно, где-то уже в 20-30-х, скорее всего, годах он был разрушен.
Сейчас нет,
мы пытались в свое время найти. Место примерно установить можно, есть даже, но у нас ее на выставке нет, мы не приводим это. Там остатки такого какого-то, так сказать, как бы парапета или чего-то есть. Но вы знаете, я думаю, что это достаточно условное все-таки место.
Но на памятнике, вот на том, который был, было написано следующее, вот здесь есть цитата прямая. Представитель СРФЗР, собрание русских фабрично-заводских рабочих, Георгий Гапон погиб от руки убийцы 28 марта 1906 года на даче в Озерках.
Да.
Так, собственно говоря, закончилось.
Да, и рабочие к нему вот на эту дачу, вот мы правильно сказали о том, что рабочие действительно приходили обычно после панихиды каждый год, они приходили с кладбища и вот на этой даче устраивали некий такой траурный ритуал, пока наконец ее не решили снести.
То есть фактически признавая до конца Гапона как такого рабочего лидера.
Своего лидера, да. Нет, но его заслуга, конечно, неоспорима, потому что он первый решился на такое, казалось бы, совершенно фантастические для того времени, потому что до манифеста известного 17 октября ведь в России не было легальных ни политических партий, ни общественных организаций, ну, кроме там обществ некоторых, так сказать.
Имейте в виду вот
рабочих, и создать такую организацию,
собрания.
Да, конечно, он, вот еще есть одну, так сказать, просто минуту, так сказать, могу сказать, что была одна из причин его, может быть, трагической гибели, состоит в том, что он был человек тоже внутренне противоречивый. Он очень часто противоречил не только сам себе, он говорил иногда одним одно, другим другое, третьим третье. И поэтому я говорю, что существуют разные совершенно оценки. Там градоначальника, например, когда он добивался создания вот этой, он уверял в том, что это будет верноподобно, подданическое, самое, так сказать...
Ну, знаете, это можно назвать, да, беспринципностью, так, а можно назвать лавированием.
Он считал, что он именно, так сказать, их сознательно обманывает. Потому что своему ближайшему окружению он говорил, что мы сейчас власти обманем. На самом же деле вы же знаете, что я революционер, и вы тоже революционеры. Но наша задача вот добиться сейчас разрешения. И вот это, понимаете, его, вот это его, скажем, такое двуличие, оно входило у него вообще уже, по-моему, стало второй привычкой, говорят, вторая натура. И оно у него стало вот уже действительно натурой, и он обманывал всех, пытался, во всяком случае, обмануть всех и всегда, и закончилось это вот тем, чем оно закончилось, вот этой трагической его гибелью.
Я бы хотел сказать еще одну вещь, это что то, что в обоих материалах, и посвященных Распутину, и посвященных Гапону, использованы уникальные, помимо всего прочего, фотографии из следственных альбомов.
Да, следственные альбомы в наших фондах хранятся.
В обоих, ну,
и на выставке, конечно, тоже.
Ну, безусловно, да. Вот этих обоих этих дел, Распутина и Гапона, и фотографии здесь, ну удивительные, действительно, своей исторической, я бы сказал, такой достоверностью. И вскрытие тела Гапона, и Гапон повешенный. Ну, в общем, мне кажется, что все, что мы не успели сегодня вам рассказать, вы прочтете в обоих номерах журнала не без удовольствия. Это, Виталий по-моему, Наумыч, такой прямо детектив.
Прошу,
а вот Воробьева нас выгоняет.
Да, выгоняют, да. Призываю вас представить вашего гостя и попрощаться.
Да, спасибо. Я напоминаю, что Алексей Кулегин, Музей политической истории Санкт-Петербурга, был у нас сегодня в гостях. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. До встречи.
Всегда рад. И приходите к нам в музей. Я призываю и вас, и наших уважаемых радиослушателей.
Есть что посмотреть.
Да, спасибо.
Всего доброго. Дилетанты.